it's a robbery!
Культурный шок.
Ну вот, Сергей Бунтова на микрофоне, я заменяю Ксению Ларину сегодня. И у нас в гостях Александр Мельман. Саш, добрый день. Обозреватель «Московского комсомольца», если кто вдруг не знает. Ильев Рубинштейн, поэт, публицист вообще. И вообще много всего. Добрый день. Я бы хотел вообще... Я очень не люблю, когда слова превращаются в такой вот в пустой звук. Когда вот начинается говорить, вот обстановка там агрессии, ненависти создается, там травля сего. Что это конкретно? С чем мы имеем дело? Потому что начинается перебрасывание такое теннисное. Вот. Нет, это вы устраиваете обстановку. Нет, это вы. Вот. Что это такое? Это действительно некая реальность, в которой мы живем. В чем она состоит?
Ну, это безусловно, реальность, это не сегодня началось, даже не вчера. Начиная с какого-то момента, просто в общественной атмосфере это стало нарастать, это ощущение агрессии. Причем сначала даже какое-то абстрактное. Я это чувствую буквально кожей, вот не на понятийном уровне, не на уровне того, кто что сказал, а вот прям чувствую, знаете, так бывает. Я всегда был убежден, что ненависть первична, а объект вторичен. Ненависть возникает не потому, что, не потому, что появляется кто-то, кого мы не... Сначала ненависть. А кого ненавидеть, это уже как бы потом.
Ну да.
Так что да, это...
И давно ли это образовалось? У нас связывается с определенными событиями. Вот после событий 13-14, мне кажется, что раньше все-таки у нас начало сгущаться как-то.
13-14 годов?
Да.
Раньше, конечно.
Раньше.
Конечно, раньше. Я думаю, раньше. Да, я, по крайней мере, об этом и думал, и говорил, и писал еще с каких-то, не знаю, там, с 4-го, там, с 5-го года. Просто это очень как-то не сразу, это медленно нарастало. Просто с 14-15 это как-то эти государственные СМИ, так сказать, просто стали уже это как бы открыто, ну, просто накачивают этот насос, да, ну, просто уже вполне сознательно. Вот. А до этого это так, как такая плавающая была ситуация, но я ее чувствовал каждый давно.
Да, потому что даже вот я сейчас, Саша, ну, даже вот когда у нас взялся за дело Дим Киселев, вот когда, вот мы тогда подумали, ну, вот была ведь вполне патриотичная программа вот «Вести недели», когда Ревенко ее вел. И мне потом показал, господи, это же какой-то вообще институт огородных...
Версаль.
Да, Версаль, вообще церемонии какие-то просто здесь, верх цивилизации. Действительно, по подходам, ну и правда, это и правда так. Саш, да, вот как тебе кажется?
Ну, да, и, во-первых, я действительно тоже хочу сказать, что я тоже ощущаю вот этот сгусток атмосферы ненависти. Для меня это тоже не просто слова и не просто мем, хотя я писал в заметке у вас на сайте, что это стало таким хэштегом. Но это действительно я чувствую. Что касается, когда это произошло, все-таки мне кажется, вот такой точкой бифуркации стала прежде всего Украина. И хотя действительно там Евгений Ревенко, можно его назвать либералом, но понадобились такие бойцы, как Дмитрий Киселев, который это все нагнетал и делал, как ему говорят там вот эти начальники начальников. И Украина, она действительно все это усилила во много раз. И вот это практически гражданская война, пока это такая информационная гражданская война, где вот люди, которые идут на голос, так фигурально и реально говоря, они пока только вот такие носители, они объекты того, что говорится, с одной стороны, да, с фигуральных каналов, это самый большой грех, когда...
Федеральных
каналов, да. Когда на наших глазах журналисты превращаются в пропагандистов, мы все это видели, каким образом все это делается. Но и с другой есть и другая страна, о которой я тоже писал, и та
вот
самая атмосфера
ненависти
в интернете, она существует и с точки зрения противоположной стороны тоже. Просто механика того, как это делается, это можно говорить подробнее. Ну, например, если уж последний такой пример, тоже Владимир Соловьев, там, когда он отвечает на какие-то свои личные обиды, это его проблемы, его комплексы, часто это выглядит смешно, но когда он на своей радиостанции ставит на голосование, когда Дмитрий Муратов здесь у вас сказал, что он будет вооружать журналистов «Новой газеты», и Соловьев ставит на голосование. Вы согласны с этим? А, да, Б, нет, В, это бред и какое-то сумасшествие. Это, с моей точки зрения, страны господина Соловьева, абсолютное глумление над тем, что предложил Дмитрий Муратов, потому что то, что сказал Муратов, это такой жест и шаг отчаяния, потому что у него погибло в его газете четверо журналистов, мы их всех знаем. И что он еще может делать? Что он еще? И так глумиться над этим, вот это просто как один из примеров. Есть много других примеров, к сожалению, с той и с другой стороны, но еще, к большему сожалению, страдают почему-то люди только с одной стороны. То есть, когда государственный канал врут про вашу радиостанцию, то есть впрямую, это просто люди отрабатывают заказ. Они перестали давно уже действительно быть журналистами, но вот абсолютно вот эта точка невозврата, это стала Украина.
Да, то есть после Украины перевернулось, потому что не зря мы, и сам тон, и само поведение России вот в этом было абсолютно и 30-е годы. 20 века. Абсолютно 30-е годы, поэтому были уже, это не списанные речи были с известных выступлений известных товарищей по судетскому вопросу, да. А это просто само диктует, это такой интерфекс, да? Само диктует, сама ситуация продиктовала вот такие, мы не можем...
Сам язык стал вспоминать что-то, да?
Да, сам язык стал
вспоминать. Про национал-предателей, которые вообще из времен Третьего Рейха абсолютно заимствованы, формулы, да, и так далее.
Но это что-то вот
национальные интересы начались.
Да. Все началось. Ну вот смотрите, вот в чем состоит вопрос? Никто первый начал. Я не знаю, никто первый начал.
Это даже не интересно, вот
да. Это абсолютно неинтересно. Это обстановка, которая в стране, которая все-таки обстановку создает в стране не общество, какое было, но разнообразное не было, а все-таки создает государство.
Конечно. Ну, если уже вспоминать 30-е годы, да, это рифма такая очень соблазнительная, да, историческая, потому что 30-е годы здесь, 30-е годы в другой стране, знаешь, которая потом, с Германии. 30-е годы в СССР, зачем нам уже там Германия далеко, были характерны тем же самым, именно вот этим нагнетанием ненависти, страха. Страха перед врагами, вредителями, которые повсюду. Страха перед заграницей, которая засылает к нам врагов, шпионов, вредителей. Вот эта ненависть, конечно, кипела. И вот эти митинги рабочих коллективов, которые требовали расправы, требовали смерти, значит, собакам, да? Я думаю, они были искренне. Это, конечно, их на эти митинги, конечно, их, так сказать, сгоняли, но...
И рекомендовали.
Но в своей ненависти, да, в своей ненависти они были абсолютно искренни.
Ну вот если послушать, кстати говоря, в своих передачах в программе «Вот так» от «Звуки истории», я давал неоднократно вот все митинги, которые были в 1937 году. И там идет, вот когда уже не знают, что говорить, там идет такой вот накал. Накал, когда вот женщина начинает говорить, а эти вот предатели, а эти вот... И она сама себя раскаивает, потому что она чувствует, что она теряет вообще, она теряет и нити, и смысл всего, и начинает сама себя раскачивать.
Ну, государство сейчас действительно играет с этими смыслами. И считают люди там, в администрации, те, кто отвечает за эти смыслы, что они держат Бога за бороду, потому что они, так сказать, препарируют все, что под рукой. То есть там какие-то националистические силы, с которыми государство и наши силовые структуры также довольно в тесном контакте, и, в общем-то, мы это знаем. А потом эти националистические силы отрываются, и потом вот как раз Анастасия Бабурова и адвокат Маркелов, они погибли именно от таких людей, а потом уже их сажают. А если бы раскрутить это дальше, что это за люди? Каким образом они получали ли карт-бланш вот на свои действия? И то, что сейчас там вот сажают националистов, а раньше каким образом с ними заигрывали. Но дело не только в националистах там, или в футбольных фанатах, перед которыми Владимир Путин еще тогда извинялся. И, может быть, кстати, это был правильный ход, потому что это нужно было как-то с ними контакт не терять. Но это таким образом...
Но ими тоже играют очень серьезно. Это, я думаю, что мы с Сашей прекрасно знаем, как играют с фанатами.
Да, да. Но фанаты – это такая локальная часть. Просто вот с такими смыслами играть очень опасно. Мы помним, как собирали, когда антимайдан, это была действительно такая пиар-акция, и свозили людей. И мы помним, что тот же хирург говорил там на том митинге, что нужно убивать вот, оппозиционеров. Это были его слова. И вскоре был убит Борис Немцов. То есть вот эта атмосфера ненависти, она действительно создается, в данном случае, я согласен, властью. Но как это отрабатывается вот этими средствами массовой информации, это отдельная песня. То есть они выполняют приказ. Но и люди из другого лагеря, они, я не говорю, что нужно поставить вторую щеку, но эта ненависть, она разливается и там. И получается, что они поддаются этому, они идут на поводу этой ненависти и также отвечают вот этой своей ненавистью, когда скажем, взрывается самолет, где была доктор Лиза и журналисты.
И начинается.
И ни слова жалости. И второй раз убивают доктор Лизу, когда пишут они, вот, что она якобы там работала на Кремль и так далее. Вот это ужасно, безусловно, тоже. То есть, вот действительно все это идет от государства, но со СМИ
вот
никто...
Смотрите, нас напоминает одну вещь. Я, в свою очередь, хочу напомнить, что у нас Лев Рубинштейн и Александр Мельман здесь в студии вот культурного шока. Вот Алекс нам вспоминает, какая Украина? Умремте под Москвой было в 2012 году, за два года до всякой Украины. Понаехали в 2007, если не в 2003. Антигрузинская истерия. Да. Еще до войны грузин.
И первый Майдан, вообще-то говоря.
Да, который так уже создал.
Да, антигрузинская, вот я действительно тоже хотел сказать, когда стали переписывать все грузинские фамилии.
Да, да.
Это еще до всякой войны
в Грузии. Там было очень... Вот смотрите, пока есть, пока работают ограничители, там, я помню, как департамент образования Москвы, когда вдруг стали переписывать там с подачи МВД тогдашнего, стали переписывать там ребят с грузинскими фамилиями, да, с грузинскими корнями. Это был просто такая ярость со стороны департамента образования Москвы была. Просто вот там была действительно поток ненависти тем, кто это затеял.
Это потом оказалось, то есть это бессильная была ненависть, или потом отменили и повернули назад?
Это была не ненависть, потому что ненависть – это ярость бессильных, а вот это была ярость человека, который может принимать решения, и это было остановлено тогда очень быстро.
Ну, не сразу, мы просто видели.
Да, но это образец того, что мгновенно эти спички, так сказать, загораются.
Да. Да,
и
да.
Не обязательно уже этим руководить. С чего мы начали, что ненависть, она сама по себе существует уже.
Да, но
это она что... просто ищет, она ищет свои канализации, она ищет куда...
Ну вот смотрите, хотят каким-то... Здесь еще абсолютная неспособность власти что-то выразить человеческим языком, не повышая накал. Даже они, если не имеют в виду. Вот, например, послевыборные, вот это все Уралвагонзаводы и так далее, вот перед выборами 2012 года. После выборов 2012 года вот умремте под Москвой, это не зря. Это бешеная совершенно эксплуатация 200-летия Бородина и войны с Наполеоном. Это первое. Второе, было сказано, мы победили. Мы победили кого-то, где было ясно совершенно сказано, что вот победили те, кто за Россию.
Победили тех, кто против России.
И да, то есть да, те, кто голосовал за кого-то, даже за мельчайшего кандидата в президенты, не то, это люди, которые ненавидят Россию.
Но это была тоже пиар-технология, потому что Владимир Путин она как раз подействовала именно тогда, потому что после митингов 11-12 года Путин понял, что он уже не может, да и не должен быть президентом всех, что вот эти люди, которые вышли на проспект Сахарова, они уже действительно не его электорат, и нужно мобилизовать совершенно другой, и нужно победить их в численности. И вот таким образом было понятно, что Путин уже президент большинства, а вот это меньшинство, оно отринуто. абсолютно. Хотя вот так, вот так
поэтому, действует. Саша, я и говорю, да, что это фиговая политтехнология, потому что он при этом он и тогда он был премьер-министром, да, а вот потом он все равно президент всей России. И иначе никакому президенту в России нельзя быть. Это самоубийственная технология.
Но это была мобилизационная технология, потому что нужно было срочно выиграть и показать, как это делается.
Нет, краткосрочно она работает.
Да, она тактически работает.
Да, тогда надо понять, как
она работает, потому что, в общем, не надо забывать, что есть давняя традиция именно нашей страны. Да, заметьте, что я не говорю это. Давняя традиция отождествления и присвоения, так сказать, бренда России властью.
Руководящему лицу.
Совершенно верно, да. То есть в контексте своего дискурса они как бы правы, когда говорят, что там кто-то против России, имея в виду, что против него лично, потому что он Россия. Угу. Ну, не он, хорошо, он и плюс еще там 25 человек, они, так называемые они, да, в кавычках, вот они Россия, а те, кто, кому они не нравятся, они, значит, против России. Это все. Я недавно вспоминал, как в советские годы, там в какой-нибудь очереди, вот, кстати, было место замечательно порождения вот этой ненависти, вот такой просто лабораторию. Mm-hmm. Вот. Ну, допустим, какой-нибудь возмущался так. Опять мыла нет, допустим, безобразие. Yeah. На что ему какой-нибудь резонер говорил: тебе что, советская власть не нравится? Ну, да, так и скажи. И он замолкал,
значит. Друзья мои, мы сейчас прервемся на 5 минут. Я напоминаю, что это культурный шок. Через 5 минут мы продолжим. Плюс 7-985-970-45-45. Также вызваны всевозможные другие способы связи с нашей программой в прямом эфире.
Культурный шок.
Мы продолжаем. Лев Рубинштейн, Александр Мельман. Мы продолжаем говорить, вот что такое вот эта ненависть, агрессия и насилие, которое представляется чуть ли не естественным выходом из любого положения. И дело в том, что получается еще одна такая вещь. При таком вот нагнетании, во-первых, ставить перед ложным выбором. Значит, и за Россию, значит, и тихо, и громко против врагов. Если ты не за правительство, значит, ты громко должен вообще все абсолютно поносить. И получается потеря смыслов. Любая потеря смыслов и повышение голоса.
Я вот только что написал и опубликовал такой небольшой эссе, который называется «Да или нет», про то, что мы сейчас как попали в черно-белое кино, да, что сейчас что мы вынуждены, нам навязывается черно-белая картина мира. Я вот написал что-то вроде того, что когда ты участвуешь в съемке черно-белого кино, довольно бессмысленно выбирать цвета для одежды, потому что твоя одежда все равно будет либо светло-серая, либо темно-серая. Да, действительно, нам навязали вот эту картину мира. Вот это, кто не с нами, тот против нас. Кто не мы, те они, и они, значит, и всякое, если враг не сдается, его уничтожает. Единственное, я бы все-таки справедливости ради... То есть соглашаюсь, например, безусловно, с тем, что Александр только что сказал, что и с той, и с другой стороны, да, идет вот эта волна ненависти. Я согласен, но я бы не стал уравнивать совсем, понимаете?
Вот. Все-таки... Кстати, уравнивание – это еще один фактор. А сами и так далее.
Да, потому что те, за кем стоит, значит, армия, флот, спецслужбы и золотовалютный резерв, да, а также, значит, недра, вот. Это все-таки одно, да, а люди, у которых нет ничего, кроме языка, пера, компьютера и головы, значит, это другое. Разумеется, не правы те, кто, так сказать, позволяет себе впадать в такую вот абстрактную и несправедливую, понятное дело, ненависть. Они вредят прежде всего себе, потому что ненависть отравляет. Вот. Но я бы не стал уравнивать, конечно.
Да, уравнивать не стоит, нет, Саша. Да.
Но все-таки таким образом происходит расчеловечивание. Mm-hmm. И с той, с другой стороны. Когда нет жалости к к так называемому противнику. А противник, опять же, я говорю, что это достаточно условно. Конечно, Украина действительно серьезно всех разделила, но и с той, и с другой стороны люди. И гибнут тоже реальные люди. Когда нет жалости к ним, и когда об этом так вот открыто пишется, нет, то есть нет на той стороне человека, нет вот факта, как объекта, кому сочувствовать таким образом. То, что делает пропаганда, это действительно, я согласен, что это вот другого ничего не придумано, это такая классика жанра, лекала такой старой советской пропаганды, хотя, как говорится, сейчас она действовала, может быть, даже потоньше, хотя пришла, понятно, к чему, потому что в конце, там, 80-х, в начале даже уже 80-х годов все смеялись над программой «Время» и над тем, как показывали нам дорогого Леонида Ильича. И это к этому же придет обязательно, потому что, да, это пока такой безотходное производство, когда самозаводящееся, когда пока еще не заканчивается этот завод, и пока еще вот эти рейтинги программ Киселева и Соловьева очень велики. Но правильно делает Алексей Венедитов, что подает в Следственный комитет на откровенную ложь, когда просто из-за того, что это ваши, может быть, конкуренты, хотя я не знаю, как радиостанция может быть конкурентом с огромного холдинга ВГТРК, вот таким образом начинается говорить, это враги. Какие враги, ребята? Здесь дают людям заниматься настоящей журналистикой. Вы завидуете, наверное, этому, поэтому вы в том числе выступаете, в том числе, да, ну и, конечно, плюс выполняете некие заказы сверху, и вы ущербны в этом смысле, потому что вы не свободны, я обращаюсь вот к этим людям, которые делали вот эти заказные сюжеты. Это вы выглядите жалко, как вот тот же Владимир Соловьев, когда начинает вот свои отклики на критику в отношении себя. Он слишком серьезен по отношению к себе любимому. Ну, бог с ним уже. Ладно.
Нет, вообще мне нравится, да, что эти люди как бы обижаются. Они обижаются.
То есть с утра до вечера... Кстати, это тоже оборотная сторона уравниловки.
С утра до вечера, значит, совершенно безнаказанно и беспардонно занимаясь подстрекательствами, когда их называют своими именами, они же жутко-жутко обижаются. Травля. Мне нравится слово «травля» в этом случае.
Нет, пропаганда может быть разной.
Либеральная травля.
И мы знаем, что пропаганда состоит из правды, полуправды и лжи. И когда там есть какой-то сегмент правды, там тоже можно оценить. Но когда идет просто откровенная фальсификация...
Создание другого мира.
Тогда уж извините.
Да, это создание своего мира.
И вы хотите, чтобы люди потом молчали в ответ?
Очень важную вещь, Алекс, опять нам пишет вот здесь, что ненависть преступнику не отравляет, а укрепляет. Отравляет.
Я точно считаю, что отравляет.
Отравляет. Ненависть вообще... Вот вы знаете, ненависть – это такое чувство. Во-первых, это очень слабое чувство. И это просто неправильно употребляемое слово, когда говорят ненависть к врагу, там, ненависть там, это самое, воспитывать ненависть к захватчикам любым. Кстати говоря, то, что как относится наша вот официальная власть, не зная уже, что делать и на что опереться, как относится к истории Второй мировой войны, и как там устраивает бои через 80 лет, устраивает бои. И когда любой анализ
и берут ситуации...
Берут Рейхстаг, да. Я понимаю, что когда в 54 году эти ребята, приехавшие из Средней Азии, где у вас тут Рейхстаг в 56-м в Венгрии спрашивали. Где у вас это вспоминает начальник полиции венгерской. Вот. Это понятно. Но когда вот этот постоянный Рейхстаг и постоянные фашисты идут где-то, и это неумение переварить историю...
И можем повторить, да-да-да.
Да-да, можем повторить эти наклейки. Это все не так безобидно. Это не так безобидно. И вот это абсолютная реакция, когда попытка... Понять изнутри, там, понять немецкого солдата 80 лет спустя, которого тоже погнали, и он совершенно не понимает, что он делает, когда у нас был этот спектакль документальный. Вот это непонимание войны, той же самой Второй мировой, как величайшей трагедии человечества со всем выходящим из этого смысла, трагедией.
То есть она в сознании огромного количества людей не закончена, эта война. Вот
Да.
В Европе она закончена, а здесь нет.
Да.
Ну, Сереж, конечно, можно понять и немецкого солдата, и даже, как у нас иногда пробуют понять генерала Власова, но есть какие-то все-таки однозначные вещи, в том числе в отношении того же Власова, который, с моей точки зрения, ну, не только с моей, зачем говорить, есть Нюрнбергский процесс, однозначный предатель, и все, кто перешел на ту сторону, их тоже у каждого своя отдельная история. Но все равно, когда, значит, Эренбург писал «Убей немца», тогда, в тот момент, это было необычайно актуально. Сейчас, наверное, это уже думают по-другому, и можно спустя 80 лет это проанализировать. Эренбург
написал «Убей немца» где-то уже примерно в 42-м году.
Да, да, уже, да.
А, да. Если не в 43-м. А в начале войны он писал, на мой взгляд, вот слог, под которым я бы подписался выше. Типа, я их ненавижу, фашистов, ненавижу еще и за то, что они заставляют меня ненавидеть.
Понимаешь? Вот.
Да, я понимаю. Вот, вот. Ну, вот. В 42-м он писал «Убей немца», да?
Да, конечно. Да, заставляют меня ненавидеть. Они, вот как другой человек писал после оккупации, они отравили наши колодцы. Мы становимся такими же. Вот. Ну, и это сейчас надо осознавать.
Сейчас?
И вот это сейчас.
Но тогда-то ненависть была святая. Это было просто
тогда,
на выживание.
Да. И когда там мой дедушка, мой дед шел в бой, я не призываю его к нему. Ты посмотри там. Кстати говоря, это стихотворение. Друга видишь ты, не врага. Это тогда, когда да, с немецким рабочим встреча. В войну чужой солдат и наш. Вот когда, да?
Вначале вот, это было так.
Да. Этого требовать нельзя. Нельзя требовать от каждого солдата, чтобы он, войдя в Германию, он не считал это своим трофеем и не мстил. И не мстил за это. Это хотя потрясающе, что находилось довольно много людей, которые осаживали, ограничивали и говорили, мы должны выйти чистыми победителями из этого.
Да, да. Ну вот вам технологии, когда из того, что случилось на Украине, сознательно делают так называемый фашистский переворот, и я видел, как это просто на наших глазах делал и Дмитрий Киселев, и Владимир Соловьев. Причем, опять же, тот же Соловьев вначале таким не был. Я помню, когда он в свою передачу приглашал Дмитрия Киселева и задавал ему не очень удобные вопросы по Украине. И я тогда писал, вот беседа была журналиста с пропагандой. А потом, через буквально там недели две, и Соловьев стал таким же, очевидно, позвонили. И вот эта технология так работает. Сделали фашистов, и все. Другое дело, что там на Украине происходит, там действительно все очень неоднозначно. И, конечно,
возгонка.
Да, это возгонка.
Сказал человек, вот здесь написал.
Возгонка
ненависти.
Именно.
Так, смотрите, потерялся смысл, потерялись...
Значение слов потерялись.
Значение слов.
Сейчас слово фашизм уже вообще ничего не значит.
Значение действий. Кстати, это говорят после войны, кстати, Второй мировой, вот тут же потерялось это слово.
Конечно.
Вот когда Мречнин кричал, это тем, кто ненавидит Сталина, кричал, ты фашист.
Конечно.
Да. Вот, смотрите, еще одна вещь. Когда у нас существуют группы, на которые мы ориентируемся, существуют социальные сети, и стоит только снизить градус, например, и сказать, что что-то делает какая-нибудь, например, вот одна референтная группа, которая вот режим, вот режим, вот режим. Стоит сказать, что что-то сделано вполне толково. Любой там дерево посади под нашими окнами. Да, 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 кстати говоря. Тут же на тебя набегает толпа, которая тебя растаптывает. Пытается,
вот,
во всяком
вот случае. Вот это тот самый черно-белый мир, да.
Да. Да. Потом.
Нет полутонов вообще, как бы.
Потом еще. Бесстрашие социальных сетей, я считаю. Бесстрашие телевизора, который под невероятной охраной и так далее. Не надо сравнивать там «Эхо Москвы», которое достаточно незащищено, «Новая газета», у которой там убивают людей, избивают, убивают и так далее. Правозащитные организации, где действуют. Оппозиционные политики, на которых вся мощь рушится. Но смелость про истории, условно говоря, про радиоактивный пепел, это не та смелость, которой говорит, например, человек, что ваш режим тут черт знает чем занимается. Но выход, вот это разгул, который идет агрессией, который, личной агрессией, который идет во всех сетях, Это тоже не очень безобидная штука.
Сереж, нет, это просто запущен механизм.
Да. Нет, не надо на это поддаваться. А тот пример, Сереж, который ты привел в начале, то, что ты сказал, просто свобода журналистика, она как раз свободна от любой ангажированности, от любой клановости. Если действительно свобода журналистика не заключается только в том, чтобы все время и всегда видеть во власти врага. Совершенно нет. А если власть делает что-то позитивное, и ты об этом говоришь, действительно тебя потом набрасывается, ну, бог с ними, они не понимают, что свобода как раз в этом и заключается, что ты не гонишься за тем, чтобы быть в струе, а ты просто сам по себе и исполняешь этот долг журналиста. Это совершенно нормально.
По отношению к власти я всегда вспоминаю одно высказывание Герцена. Мы с теми, кто освобождает и пока освобождает.
Угу. И пока освобождает, да. Он, да, да, он здорово перефразировал.
По отношению к Александру II.
Перефразировал Павла Петровича, императора российского, в свое время. Это здорово, он сделал и правильно сказал. И мне кажется, что для того, чтобы противостоять этой ненависти, для того, чтобы ее гасить, надо быть не мягеньким каким-то, а надо быть жестко аргументированным. Надо быть... И пусть не слышат. Потому что начинается. Один кричит, другой начинает громче кричать, третий начинает еще громче кричать. И с пустыми посулами и угрозами. Мне кажется, что все-таки, во всяком случае, профессиональным людям, если мы себя таковыми считаем, надо во всех случаях. И когда кричат, что надо занять позицию сейчас, невозможно уже. Ваша это объективистская, бразная, только не хватает здесь журналистика.
Вот насчет объективистов, у меня есть тоже некоторые, все-таки я сейчас чуть-чуть возражу. Нет, не возражу не тому, что надо быть, стараться
быть. Это не значит, что надо быть над схваткой.
Появилась в сети такая несколько неприятная порода таких вот объективистов, как бы в кавычках, которые там всегда так чуть-чуть через губу, чуть-чуть так дендистски, так как бы, а почему вы так уверены, что вот дело обстоит так-то и так-то? А он что, вам сам это сказал? А почему это, вам это самое? А может быть, все... И мне все время хочется ответить вот какой-то старой английской пословице о том, что если в 8 утра в вашу дверь неожиданно позвонили, то вполне возможно, что вас с утренним визитом, значит, навестила Ее Величество Королева. Но, скорее всего, к вам пришла молочница.
Да, да, да.
То есть, есть некоторое «скорее всего», и есть понятие репутации, которое все-таки позволяет.
И потом то, что мне совершенно вот не нужно, я не знаю, наверное, и вам тоже не нужно, и слушателям нормальным тоже. Мне не нужно, чтобы Сталин убил миллиард человек. Причем сам. Мне не нужно, чтобы Гитлер сжег 3 миллиарда евреев. Сам причем.
Да-да.
Вот. Мне этого не нужно. Собранных нами сведений и доказательств
вот именно.
Хватает вполне для того, чтобы понять, что Гитлер сволочь и упырь, и что Сталин сволочь и упырь.
Совершенно.
Вот. И не оправдывает ни любовь к собачкам, ни забота о немецком народе, ни даже победа во Второй мировой войне.
Нехорошие дороги. Да.
Не оправдывает ни того, ни другого.
Сереж, а как ты объяснишь, уже ведь по оценкам социологов, больше 50% считают Сталина великим политическим деятелем. Как ты им объяснишь? Потому что чем дальше, тем Сталин набирает все больше очков в этом. Потому что когда в перестройку, я считаю, когда было вот это разоблачение Сталина, потом начали 90-е годы, и был, что называется, упущен момент, потому что все стало связываться с реальностью, с этой действительностью, и Сталин уже был как какая-то панацея, ну и так далее. Там можно много анализировать, но что Сталин упырь, и ты так считаешь, и я так считаю, конечно, миллионы загубленных людей, а люди, значит, вот держатся за него просто, как за последнюю какую-то соломинку.
Потому что, но это уже вопрос для психологов и социологов.
Это персонификация порядка. Да?
Конечно, это выбирает черта, который вот видит, вот человек с усами, как писал Фильфан, да? Вот человек с усами, но не я, вот он здесь олицетворение порядка.
Мне кажется,
вот, что... И это совершенно. А что нам делать? Не буду я этим заниматься, не буду говорить, я буду говорить, потому что тот и тот. Что вот Алеша сделал вот на этом месте, сидя, Алеша Венедиктов, когда это было? Алеша посчитал сухие цифры уничтоженного своего народа, причем минус война.
Ну да.
Минус война до 1938 года. И получается, что процент уничтоженного собственных граждан, он гораздо больше.
Ну, кстати, убитых на войне первые два года, это, в общем, тоже на их совесть.
Нет, просто надо тогда понимать, в какой стране мы живем, с каким народом, что называется, имеем дело. И что вот когда Лев сказал по поводу вот этих митингов 37-го года ночных, раздави гадину, это все легко включается на раз и сегодня, безусловно. Ничего не ушло. И то, что случилось с немецким народом, тоже о чем мы говорили, с этим самым культурным, прекрасным народом, с ее философией и композитом и так далее. Вот как превратился народ вот в то, что превратился в 1933 году.
Они в России, до сих пор этого понятия.
Да, в России это тоже ничего не ушло, то, что было у нас в 1937 году.
Ушло.
Все осталось, все включается по щелчку, и власть думает, что она контролирует этот процесс. На самом деле она может потом так это запустить, что потом, безусловно, этот сама не обрадуется, главный европеец будет просто бежать, сверкая пятками от этого народа.
Насилие обычно. Если ты запускаешь насилие,
именно.
Если ты запускаешь, как, например, в горячо любимое Поклонское царское время, когда охранка запустила всемирную провокацию и наплодила террористических групп фактически сама.
Военных агентов.
Да, которые уже запутались, чьи они агенты и где. Вот эту шизофрению.
Которые просто мочили всех подряд.
Да, ну, конечно. Да. Во-первых, должно быть, что это реальная организация, и я ей помогаю мочить начальство. Да. А то, что это реальная организация охранка, я должен мочить террористов. И получилось всеобщее мочилово.
Но они тоже думают, что умнее всех, вы знаете, вот так заиграли, что потом получили 17-й год.
Эти тоже заигрываются.
Да,
эти
да,
заигрываются конечно, и конечно. Против себя. Конечно, получается, единственное, что можно сделать, раз наша профессия словесная, это обтачивание кола на голове. Но я вам скажу, что вот тот кол, который каждый день обтачивается на голове, когда тебе одни и те же аргументы, аргументы против фактов, это называется, вот, обтачивается кол, но он одновременно загоняется в могилу упыря, вообще-то, честно говоря. Кол для этого существует.
Нет, а как в фильме «Абуладзе. Покаяние» упырь все время встает из могилы и встает.
Его все время надо вытаскивать и показывать. Все время. Вот в чем в фильме «Абуладзе».
Да, но нет, Сереж. В фильме «Абуладзе» в том числе это не показывать, а именно то, что он встает, и он живее всех живых остается. Вот еще в чем дело.
Ну, и это тоже. И это тоже. Но он, кстати говоря, он живее всех живых, пока его не вытащили из гроба. Честно говоря, если у нас такая макаберная у нас тематика сейчас пошла, вытаскивать, прислонять дерево и показывать.
Ну, а людей, которые голосуют за Сталина, номинально все больше и больше.
Ну и пусть. Ну и пусть будет больше, потому что мы должны, если мы будем делать то, что мы обязаны делать, а мы обязаны на все вот это отвечать, вот так-то, так-то и так-то.
Да.
И не уходить в истерику. И между прочим,
в данном случае делаю, что должно, я не спорю.
Между прочим, нападают-то. И, не дай бог, в некоторых случаях убивают не истериков.
Да-да.
А это те, кто абсолютно чужд, которые могут быть жесткими в своих словах, ироничными, саркастичными, убийственно, но не истериков. Это не битва между истериками и бойцами.
Да-да.
Вот. Вот в чем дело, как мне кажется. Друзья мои, ну вот атмосфера. Единственное, что бы я вынес из этого все-таки. Давайте все-таки наполнять слова смыслом. И давайте все-таки
призыв? Это понятно.
Нам, потому что я не могу призвать слушателям. Дорогие слушатели,
наполняйте слова.
Слушатели, делайте то-то, то-то и то-то. Просто внимательно смотрите на всю эту вещь. Не поддавайтесь никаким волнам.
Но мне еще кажется, что борьба против ненависти – это вот ирония и самоирония. Она тоже очень важна.
Абсолютно.
И искренность.
Абсолютно.
Вот, вот это все вместе. И ирония то, что побеждает, в данном случае, высокая ирония,
есть такое,
если получится.
Да, еще есть такое странное понятие ответственности. Я имею в виду, сказать, профессиональную, просто ответственность за слова. Как в других социальных средах говорят, отвечать за базар, вот как бы.
Да. Безусловно. Да. Фильтровать это.
Да. Возможность. Да. И вот понимаете, что, дорогие мои друзья, если вы пишете что-то в социальных сетях, написали, убежали. Вот когда это говорит, например, журналист, он никуда не убегает. Он тут же подставляется. И вот если поймут те, которые всякую мерзотину пишут, что он это в реальной жизни должен или поддерживать, или перестать писать всякую дрянь с дивана. Мне кажется, что это будет важный психологический шаг.
Ну, или вообще, я бы сказал, если у тебя нет как бы сил и ресурсов для того, чтобы, скажем, производить добро, то не умножай зло хотя бы.
Хотя бы так. Александр Мельман, Лев Рубинштейн, спасибо. Это был культурный шок.